Значит, дорогие посетители сайта, сегодня у нас в гостях Сергей Аркадьевич Иванов, автор недавно вышедшей в нашем издательстве книги «Блаженные похабы. Культурная история юродства». Мы хотим побеседовать с автором, попросить его рассказать об этой книге и задать несколько вопросов. Тем самым мы продолжаем традицию звуковых интервью с нашими авторами, которые эти интервью мы помещаем на сайт издательства. Сергей Аркадьевич, ну вот хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов о самой книге, о ее названии, о концепции, а потом, может быть, мы какие-то аспекты обсудим.
Ну, книга называется действительно парадоксальным образом «Блаженные похабы». Слово «похаб» бьет сразу по ушам, по глазам всякого русскоговорящего человека в связи с теми значениями, которые имеет это слово теперь, сегодня. Между тем, в Древней Руси ни одного из отрицательных значений сегодняшних условий не было, а значило оно всего лишь «святой юродивость». То есть оно значило ровно то, что сейчас значит слово «юродивость» в религиозном значении. И все знаменитые святые юродивы Древней Руси, и Максим Московский, и Василий Блаженный, и многие другие, все они в своих житиях именуются похабы. И значит, это всего лишь тоже как и юродивый, то есть урод, человек, который родился с каким-то дефектом рожденным, иногда физическим, а иногда и умственным. А вот то значение, которое приобрело это слово теперь, тоже не случайно. Оно возникло, это отрицательное значение возникло в 18 веке, когда Петр I стал бороться с этим явлением, стал его вытеснять, запрещать. И тогда на первый план вылезли те аспекты поведения этих людей, которые до этого воспринимались в сакральном контексте, воспринимались как что-то отстенное, вызывающее трепет, священный ужас. И это все было переосмыслено, собственно, ровно тем, чем это выглядело, на взгляд, непосвященного человека, например, иностранных путешественников на Русь, вот, а именно как вызывающее, провокативное, непристойное поведение. И поэтому недаром на обложке книги красуется икона из Третьяковской галереи Василия Блаженного, где этот святой изображен совершенно голым. Это единственный тип иконографии православной, который допускает действительно изображать героя вообще голым, вот без там, без накидки, без плаща, без набедренной повязки, вообще просто совершенно голым. И это совершенно не случайно, именно таков был этот странный подвиг. Слово же «блаженный» тоже прилагалось к юродивым, не прилагалось к другим святым. Это странный термин, он восходит к очень древним славянским временам, к языческим временам. Мы немножко подумав, сообразим, что и, с одной стороны, благо от этого корня, с другой стороны, и блажь, и блажить, и благим матом, и блажной. Все это одно и то же, и это идет из какого-то древнего корня, который обозначал нечто не положительное, а наоборот весьма двусмысленное, и поэтому очень хорошо прилагался тоже к юродивым. Вот, тем самым оба эти слова сейчас утратили свое древнее значение, но когда-то они были синонимами. А сейчас осталось только одно слово «юродивый», которое, если вдуматься, сочетает в себе то ли, да, можно сказать, блаженной улыбкой, да он какой-то блаженненький. Вот, с одной стороны, это такая милая сторона юродивого, это сторона такого юродивого безобидного, несколько социального, а другое слово «похаб» выражает страшную такую агрессивную сторону юродства, которая тоже, безусловно, была и которая была важной частью культуры. Значит, какой же культуры частью было юродство? Можно утверждать, что вопреки обычному такому религиозному благочестивому объяснению, юродство не имеет своих корней в знаменитом послании апостола Павла к Коринфянам. Хотя там сказано в каноническом переводе «юроды Христа ради». Вот, тем не менее, это уже при внесении, так сказать, задним числом этого смысла, в оригинале греческом там сказано, что мы глупы во имя Христа, И это, и апостол Павел имеет в виду иронию. Он саркастичен в этом месте. Он не имеет в виду на самом деле, что он, это он про себя говорит, он, что он глуп. Он имеет в виду поиронизировать над коринфянами, которые считают себя умнее его. Он говорит, конечно, конечно, да. Мы глупы, а вы умны. Да, 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 да. Конечно. Вот что он имеет в виду. Ага. Так что слова эти были проинтерпретированы, поняты в значении обоснования вот, Иродиева Христа ради уже сильно много веков спустя.
Ну, по крайней мере, три или четыре.
Четыре, как минимум четыре века спустя. Вот. А на самом деле корни этого феномена лежат в той сфере исторической, которая уже относится к государственному функционированию христианства как практически обязательной даже не религии, а идеологии Восточной Римской империи. Значит, когда уже кончились гонения, когда уже выполнение христианских обрядов стало рутиной, когда вроде все, как говорят теперь, устаканилось, да, заилилось, воспринималось как спокойная рутина, и вот именно убыль такого ощущения, ослепительного ощущения вечности, эсхатологического ощущения, которое было присуще раннему христианству, убыль этого чувства у людей, вызвала реакцию. И эта реакция была разнообразна. Кто-то в это время появляется монашество, люди бросают эту вроде бы христианскую, многочестивую цивилизацию, уходят из нее в пустыню. Почему уходят? Ну, потому что все в порядке, все правильно, но не похоже это на то, вот на тот путь к Царству Божьему, который как-то рисовался мучеником эпохи Галилеи. Что-то в этом пресновато. И вот в среде монашества, монашество тоже как-то постепенно становится чем-то рутинным, основывается общежитие монастыри, там свой став, тоже в этой жизни идет, и вроде даже забываешь, что ничего, все это. И вот в среде этого монашества возникают странные люди, которые называются иродивыми. Тут я должен сделать одно, на мой взгляд, чрезвычайно важное для моей монографии разъяснение. Дело в том, что с точки зрения религиозного православного сознания иродивы – это реальность. Это вот значит, исследователи православные задаются вопросом, скольких иродивых мы можем найти вот в источниках. Допустим, мы не все знаем, но мы можем поискать и найти еще какого-нибудь иродива. Нам неизвестно, газеты. Хотя обычно они этим не занимаются, обычно из одной работы в другую кочуют одно и то же ложное утверждение, что в Византии было 6 иродивых, в Византии было 36 иродивых, все это ничему не соответствует, но главное не в том, что это чему-то не соответствует, и не в том, что в число этих 6 попали некие поручики тяжелые, там, артисты. Дело не в этом. А что с ним делать? Потому что он уже связан с самой иродивой. Его нет, он просто ошибка переписчика. Но действительно, так сказать, православная литература имеет особый подход к делу. А моей задачей была задача, если можно, противоположная. А именно, в каких условиях культура хотела назвать того или иного городского маргинала, городского сумасшедшего иродивым. Почему в культуре была потребность в том, чтобы усмотреть за просто непристойным или шокирующим, агрессивным поведением, усмотреть за этим еще что-то, если на поверхности нет ничего, кроме дебоша. Что, если смотреть на канву, так сказать, жизни иродивы, то это сплошное безобразие. И лишь после смерти оказывается, что за всем этим был глубокий смысл.
А конфиденты, которые...
Ну, это ровно, собственно, способ в жизни как-то объяснить, откуда же мы знаем, если он тайно святой. Откуда же мы все узнали, что он на самом деле святой? Он же сам не может этого объявить, что он предела.
Требовалось, чтобы это открывалось.
Значит, требовалось, чтобы это было тайно, и чтобы какой-то один человек это знал, и вот чтобы он потом после смерти раскрыл тайну этого героя. Так что это действительно необходимый персонаж уже житийного жанра, о географии
риторической.
Да, ну, если хотите, и художественной,
но они литературы.
Да, это самостоятельный прием. Надо откуда-то, вы должны узнать обо всем. Откуда? Это от одного человека, которого при жизни иродивый заклял страшный клятв и запретил ему, пока иродивый жив, что-нибудь рассказывать. Но все-таки надо понимать, что иродивый – это моей точки зрения, ибо это исследование предпринято в рамках истории и культуры, а не в рамках благочестивой литературы православной, против которой я ничего не имею, но просто это совсем другой подход. Надо каким-то образом, в сущности, просто объяснить, такова моя задача, почему культуре хочется усмотреть в этом непристойном поведении глубокий смысл, какой-то дополнительный смысл. И уже дальше культура, понимаете, безумный человек, особенно городской сумасшедший, заметил, что юродивый — это городская фигура. Деревенский дурачок не годится в юродивый, потому что деревенский коллектив хорошо знает, откуда он взял, живет, кто перед приколом.
Его девочка как бы природная.
Да, да, он природный человек. Он дурачок. Это важное тоже, важное культурное явление, но деревенский дурачок никогда не бывает юродивым. Юродивый? Да. Юродивый — это городская фигура, он человек ниоткуда. Он пришел неизвестно откуда. Он неизвестно, где живет, неизвестно, чем питается.
А разве неизвестно, что это бывший пустынник?
Ну, понимаете, с точки зрения жития, потом, когда возникает
ретроспектив,
житие, да, ему, да, ему задним числом приписывается биография. Но вообще говоря, у юродивого не должно быть ничего, кроме вот данности. Он не человек, он сам про себя не говорит, я юродивый. Такое появляется только в 17 веке на Руси. Вот когда это уже стало хорошо общепринятым поведением, вот тогда уже появляется поведение, которое мы в обиходном языке называем юродством. Легенд. Да. Когда человек ходит и говорит, ну да, конечно, я самый ничтожный из вас, а вы все, конечно, гораздо лучше меня. Вы лучше меня, конечно, вы все благочестивые, а я нет. И мы понимаем, что он имеет в виду ровно наоборот. Он имеет в виду, что это он благочестивый, а все вокруг нет. Но это юродство во мне, это уже не часть этого христианского подвига и не часть этого дискурса православного. А вот наш настоящий юродивый про себя не говорит ничего, не говорит я юродивый. А вот он объект, его лепит культура, его она создает. И она его лепит в разные времена, в разных видах, в разные эпохи, создает разных юродивых. И в этом смысле мне было чрезвычайно важно, и тут я хочу сделать еще одно важное объяснение. Эта книга является продолжением книги, которая вышла 11 лет назад, «Византийское юродство», где я рассматривал по преимуществу именно византийский вариант этого феномена. В этой же настоящей книжке, которая в 2,5 раза больше по объему, в ней добавлен огромный русский раздел, равный теперь по объему византийскому, и появилась возможность сопоставительного подхода. Вроде и там православие, и там юродивы, вроде и русские юродивы заимствованы из византийских. Житие Андрея Юродивого очень рано, одно из самых ранних переведенных памятников на Руси. Вроде на житие Андрея Юродивого ориентируются авторы житий русских юродивых. Вроде бы они должны быть одинаковы, но они очень не похожи друг на друга. И вот я могу задать те вопросы, которые не могут прийти в голову православному, благочестивому, так сказать, исследователю юродства. Почему получается так, что, например, сексуальная провокация невероятно сильна у византийского юродива, а у русского нет? Почему, например, и наоборот, почему политическая провокация очень развита у русского юродива, а византийского совсем нет, и так далее. Значит, каждое общество, пусть даже и православное, лепит юродива таким, каким оно хочет его видеть.
Привет. Один маленький вопрос по ходу вашего пояснения очень интересного. Правильно я воспринимаю, что практически нет объективных свидетельств святости юродивого, а каждый юродивый – это объект интерпретации культуры немножко более поздней? Или все-таки есть персонажи, святость которых тем или иным способом доказана и безусловно? Понимаете, о чем я спросил, да?
Да, можно потому что он его немножко перевел в область святости, но юродство – это такая особая форма святости, я понимаю.
Это значит, но святости,
да, святости, святости, да. Потому что все не похожее на как бы бытовую жизнь, на бытовую какие-то формы поведения. Это как бы принадлежность вот этого явления к иному миру. Это понятно, это психологический такой наклон. Как я поняла, это и реплика, и вопрос. Я так понимаю, что юродство форма объективной провокации. То есть вот ваша фраза, это была ваше видение. Вот объективная провокация – это главное качество любого юродивого, которое объединяет, может быть, византийских юродивых или русских.
это правильно. Но об этом мы поговорим, может быть, дальше, когда будем характеризовать, собственно, что это за явление. А вот сейчас идет речь... Сейчас речь идет о том, вот как это явление вообще выделяется из культуры.
Я, собственно, хотела продолжить, потому что форма агрессивной провокации, она, форма такого поведения, она свойственна не только юродивым. И вот на каком критерии отделяет вот этого безумца, например.
Да.
Он безумца совершенно, допустим,
поэтому интересно, будет ли за какой-то, какая-то святость, не связанная с...
Да. Критерии, которые
стоят. Да, да, да. Да.
Разумеется, такой вещи, как объективная святость, не существует. Разумеется, святость – это что-то, во что надо верить. Уже как известно, даже Иисус Христос не мог творить чудес там, где в него не верили, да, уж пожалуйста. Да, он не совершил чудес по неверию их, да, хотя казалось бы, тут бы и совершил чудеса, чтобы они уверовали, но нет, чудотворение – это вещь взаимная. Да, поэтому святость – это вещь, в которую надо верить. Поэтому объективной святости, конечно, не может быть. Но действительно, просто эти самые ранние парадоксальные святые, вроде бы не одиноки были в эту раннюю венецианскую эпоху, вот, когда нужно было взорвать этот вот немножко коснеющий самодавский мир. А, там были и другие святые, например, трожелистицы, да, женщины, которые переодевались в мужчин, хотя это было категорически запрещено, между прочим, в правилах Ганговского Вселенского собора. Это до сих пор не
кощунство.
Это преступление, да, каноническое. Но тем не менее это происходило, было много этих трансвеститов. Я, кстати, могу похвастаться, что недели две назад я в одной рукописи в Москве нашел еще одну византийскую святую трансвеститу, неизвестную доселе ранее никому. Еще только про это предстоит мне написать. Вот, значит, почему? Что заставляет женщину переодеваться мужчиной? Вернее, я сформулировал вас иначе. Разумеется, могут быть разные причины, да, мы понимаем. Особенно в современном мире могут быть разные причины. Но в данном случае, что заставляет общество, знающее, что это противоканонично, тем не менее усматривать за этим, не просто прощать, а усматривать за
святость.
Есть другие святые, есть столпники, которые залезают на столб и там стоят. Почему они там стоят? Это же вроде бы гордыня, залезть, чтобы тебя все видели. Они тоже святые. Есть так называемые неусыпающие, которые никогда не спят. Есть те, которые занимаются попрошайничеством. И так далее, и так далее. То есть ранний синоксай, ранний византийский пантеон полнится такими парадоксальными святыми. Ни про одного из них, вот этих, нельзя сказать, что вот он святой, благодаря тому, что он творил такие добрые дела, вот что это была бы какая-то парадигма для подражания. Ничего подобного. Наоборот. Некоторым образом такой святой говорит, мне можно, а вам всем нельзя.
Да.
Это именно не благочестивый такой образец. Вот все делаете, все останетесь святыми. Ничего подобного. Есть такой путь, который не для всех. Который открыт только единицам. И когда действительно Андрея Геродиева просто просит один человек, вот я хочу быть как ты, он говорит, нельзя, я тебя запрещаю, потому что ты только мне можешь. В этом смысле это такой аристократический вид святости, что кому-то можно, кому-то нельзя.
Да, обратная сторона, инверсивная.
Да, да, да. По поводу святости мы еще поговорим, потому что очень много неясностей.
Но это не там против институтов вообще.
Нет. Вот они поддерживают...
Да, это очень интересный вопрос.
Да.
Бог это да. Это
Сергей,
да? Скажите сначала, вот примите какой-нибудь пример, яркий пример поведения юродивого, чтобы всем слушателям было понятно, какое культурное явление мы обсуждаем.
Понятно. Ну, давайте посмотрим на самого знаменитого раннего византийского юродивого Симеона Эмерского. Симеон, значит, ну, отбросим первую часть его жития, которая приписана явно задним числом. Давайте
рассмотрим уже.
Интересно.
Конечно, юродскую часть, так сказать. Уже когда он пришел в город Эмерс, современный Химс в Сирии, и уже вошел он туда сразу, чтобы обратить на себя внимание, подойдя к городу, он нашел на помойке дохлую собаку, привязал ее, значит, развязал свой пояс, привязал к хвосту этой собаки и сбежал в город, в городские ворота, таща за собой дохлую собаку. И тут рядом была школа, и дети увидели в окно это, и выбежали, стали за ним бежать, свистеть, кидать его камнями. То есть уже его вход в город сопровождается провокацией, скандалом. Но это еще ладно, это полбеды. На следующий день он творит совсем невероятное, собственно, кощунственное, собственно, богохульное, если хотите, вещь. Он входит в церковь во время службы и начинает срывать литургию. он скандалит, он кидается орехами, он сбегает на амбон, переворачивает канделябры, начинается паника, он кидается на женщин тамошних, его выволакивают, бьют его смертным боем. И пока его волокут, он еще успевает как-то ногой опрокинуть, значит, столы на паперте, на которых продают там всякие предметы. И так далее. Значит, вот как он зарекомендовал себя. И после этого он ходит по городу, и все знают, что он юрод. Вот есть такое специальное слово, оно возникает в V веке, оно не греческое, оно, видимо, восточного происхождения, хотя мы точно этого не знаем, слово «салёс», которое является техническим обозначением, это вообще значит «сумасшедший», но оно вот именно стало употребляться именно для вот специальных «салёс я Христос», «юродивый Христоратель». Вот это то, что переводится как «юродивый Христоратель». И вот он, значит, живет в городе, нищим попрошайкой, и все время совершает безобразие. Он приходит в публичный дом, значит, его начинают, значит, как-то возбуждать эти самые проститутки. Он им улыбается, не поддается, естественно, на их шалости, но все думают, что он подходит к ним блудить. Он все время среди толпы все подставляет ножку. Он кидается камнями в прохожих. Он, значит, ест мясо в пуст. Он, причем у всех
мясо.
Да, именно. Он ест сырое мясо. Он творит всякие невероятные непотребные вещи. Значит, он, есть там одна поразительная по своей непристойности сцена, когда какой-то, значит, человек из деревни услышал о безобразиях Симеона, и он решил его посмотреть. Он приехал в город и увидел поразительную сцену, смысл которой я сам не очень понимаю. Одна проститутка таскает юродивого на себе, а вторая хлещет его. Это какое-то странное какое-то поведение. Вот. И он, этот самый человек, немедленно соблазнился о нем. То есть подумал про него плохо. Он понял, что, конечно, что это безобразник и кощунник. А святой, понятно, прочтя его мысли, подошел к нему, залепил ему пощечину, распахнул одежды и сказал: пошли, дурак, со мной. В этом греха нет. И это нужно понимать, видимо, в том смысле, что он все это творит, а на самом деле сам в душе остается невозмущенным как-то, его бесстрастным совершенно. Да. Это явная агрессивная провокативность.
Сергей, у меня тут два вопроса. Первый вопрос все-таки к истории. Ведь вы там пишете, или, по крайней мере, агиограф пишет, что 29 лет Симеон с товарищем спасались в пустыне. А потом товарищ остался, а он пришел в город. Не смог его убедить товарища. Вот это тоже позднейшая, так сказать, ставка какая-то. Потому что мне хочется найти какие-то фактологические основания для признания вот этих сумасшедших, или принявших на себя личину сумасшествия, все-таки какие-то основания признать их, но подозревать в них свет.
Ну, опять я уклонюсь от разговора о святости, я просто этого не знаю. Я не знаю, кто святой, кто не святой, и сразу отказываюсь.
Нет, внешние атрибуты святости.
Да.
Вот пустынник имеет внешний атрибут объективный, конечно. Но если ты 29 лет спасался один в пустыне, можно думать, что есть какие-то атрибуты святости.
Ну, понятно, да. Что касается Симеона, то про него мы знаем, как нам повезло, из еще одного источника, из Евангелия, из той церкви, который более ранний, чем житие, и там никакой этой предварительной полусчастливой истории нету еще. И, кстати, она написана совершенно разным языком. Вот та часть, которая описывает безобразие Симеона, который он творит в Америке, написана простонародным языком и явно базируется на каком-то тексте, даже не житии, а, видимо, таком собрании таких анекдотов, как бы, о проделках вот какого-то городского сумасшедшего. А первая часть написана очень напыщенным языком про его пустынничество.
что они даже, хотя явно один автор, но все-таки они очень гетерогенные, эти куски разнородные. Вот. А Евадий знает только вот городскую часть. И он знает некоторые, он пересказывает некоторые из проделок нашего героя, но смешным образом дает еще некоторые другие проделки, которых нет в житии. Тем самым мы точно можем полагать, что они оба, опираясь на один общий источник, из которого выбрали разные вещи, и, видимо, этот источник – это действительно такое собрание таких вот историй о каком-то, ну, можем предполагать, что о каком-то городском сумасшедшем, который, видимо, действительно звали Семен, почему нет, и как поведение которого, которое было проинтерпретировано таким благочестивым образом. Прошли века, и уже совершенно в другой культуре уже МС стал арабским городом, и один уже, значит, арабский автор написал всякие такие смешные истории про эмирского сумасшедшего. Они уже, ну, нету никакого благочестия. Mm-hmm. Эти истории напоминают, они напоминают истории про Симеона, но только без этого флера, так сказать, географического. Видимо, можно предполагать, что действительно это были какие-то сказания городские, городской фольклор, может быть, о каком-то человеке, который реально существовал. Но нам важно все-таки не то, чем он был на самом деле, и существовал ли такой человек, которого звали
Симеон. Феномен культуры.
А все-таки феномен культуры. В отличие, между прочим, от более поздних юродивых, некоторые из которых, например, таки Андрей, вот самый знаменитый Андрей Цареградский, Андрей Юродивый, вот он, видимо, был чисто литературной фикцией. Да, он был литературным персонажем. Mm-hmm. И это можно, так сказать, это один исследователь шведский, Риден, довольно четко доказывает, что он был просто литературным персонажем, и его вот никакого жизненного прототипа не было. Но возвращаясь к вашему вопросу, вот как же отделить-то безумного просто? Безумное поведение от безумного поведения тайного святого. Ответ – никак. Способы не существуют. Канонист и патриарх Федор Бальсамон в XII веке пишет комментарии на канон Тульского собора, который запретил юродство.
Да.
Вот, юродство официально противоканонический полик. Он его запретил в 680 году, он был запрещен этот полик. Так вот, комментируя это странное канон, вроде запрещено,
а вроде продолжает.
Вроде юродивы, вроде даже мы им поклоняемся, а оно вроде запрещено. Он пытается разобраться, дать какое-то каноническое определение. И более невразумительного текста невозможно представить. Он говорит, оно, конечно. Есть, конечно, бывают такие точные случаи. Но, знаете, даже мне приходилось очень ошибаться. Очень. Я, с одной стороны, опираюсь на вот канон этот самый Тронского собора. Я одного почтенного Ставракия Акшиабава, ничего не знаю больше про этого человека, посадил его на цепь, решил, что он неправильный юродив. А потом выяснил, что он правильный юродив. К сожалению, вы сам не объясняете, как это выяснилось. Так что вот тут совершенно вот, ну, нету никакого способа выяснить.
Сергей Георгиевич, ну все-таки просто безумцы, а есть, как вы сами утверждаете, юродивы.
Они знают, что они есть.
Да, вы их
описываете.
Да, они... Они какие-то особенные все-таки безумцы, потому что они агрессивны и провокативны. И можете описать, что безумец, он относится, ну, как бы одинаково шарит. Здесь шалости целенаправленные, и именно кощунственные, и именно направленные на то, чтобы обратить на себя внимание, сделаться центром всеобщего негодования, принять на себя муки таким образом и возвыситься. Разве это не помогает как-то все-таки подозревать вот именно этот аспект? Или там столько всяких...
Нет, я не думаю. Например, Андрей Цареградский ведет себя гораздо более смирно, чем Семен Мирский. А при этом, ну вот в описании, в основном, в житии, жестокость горожан по отношению к нему гораздо хуже. Его все время бьют, его макают лицом в лужу, его переезжают телегой. Ну, с ним все время делают всякие ужасные вещи. Хотя вроде он человек не такой агрессивный, как Семен. Нет, дело все-таки не в агрессии этого. да. городского сумасшествия.
Понятно.
Дело в том, что действительно это безумное поведение очень по-разному читается общество.
В контексте.
В разных контекстах. Тут очень важно сказать вот что. Все-таки нужно помнить, что юродивый – это не ересиарх, не еретик и не
расплывщитель.
Да. Он, именно потому что он говорит, не смейтесь идти за мной,
да.
он является принципиальным одиночкой.
Да.
И поскольку он принципиальный одиночка, то он не опасен установленному порядку. Он является ровно той необходимой прививкой ереси, которая необходима для функционирования системы. Потому что все-таки система излишне ригидная рискует.
Да.
А это такой клапан, который позволяет как-то стравливать пар, не без всякого ущерба для системы в целом.
Дополнительная кристаллизация благодаря ему происходит. Ну, так далее.
Ну, просто развивается само вероучение. Потому что есть такие моменты, которые позволяют задуматься.
Да. Да. Ну, именно, кристаллизовать. Это и как-то оппозиции возникнуть.
Кристаллизовать, так как это вытвердить. А это
нельзя ли это увязать вот просто с различным отношением к безумцам на Востоке и в Европе?
Mm-hmm.
Ведь разница родителей, священное безумие вот арабское, оно известно там с бог знает каких времен, и очень важное отношение к
А вы знаете, ну, конечно, это, в общем, играет, конечно, какую-то роль. На Востоке были, еще до всякого арабского мира, были пророки библейские, которые подчас вели себя в высшей степени экстравагантно. В Греции были только циники. Безумец сам по себе не вызывал уважения. А был циник, который подчас вел себя вот так же провокативно, и иногда юродивых византийских называют византийскими авторы благочестивыми киниками. Мало того, некоторые безобразия вот Симеона явно списаны с биографии Диогена, как она изображена Диогеном Лаэрцем. Вот, так что литературное, конечно, родство тут есть, но уже на уровне движения текстов, а не культурного института. Вот. Конечно, на Западе дурак вообще является предметом насмешек, на средневековом Западе является предметом насмешек. А на Востоке он вызывает некоторое уважение. И действительно, поэтому, ну, условно говоря, можно выделить некоторых, так сказать, юродивых в исламе. Вот есть такое движение, дервишское движение, так называемое, маламатия, которые ведут себя весьма похоже на юродивых. Есть ли тут генетическая связь? Трудно сказать. Скорее нет, чем да. Скорее типологическая.
Модель
поведения похожа. Но с той важной разницей все-таки, что в исламе, как вы знаете, нету церкви, нету института церковного. Mm-hmm. Поэтому нет против чего выставать в этом
смысле. Официоза нет.
Да, официоза именно вероисповедовала официоза, поэтому эти самые маломахи противостоят улемам, таким законникам, знатокам, ну или уж прямо султану какому-нибудь. Но вот института церкви там не существует, который вот является держателем, так сказать, истины. Тем не менее, надо сказать, что именно в исламе появился специальный трактат, где объясняется, почему это неправильно, что какой смысл в этом движении маломахии. В 12 веке возник этот трактат. Очень, вот в православии нет такого, где бы вот так вот разъяснял, что такое, чем оно плохо, как можно. И вот в православии этого нет. А в исламе есть такой ученый трактат богословский, и уже совсем на излете Османской империи, они продолжали там творить свои безобразия, эти дервиши. Один уже османский чиновник в разговоре с европейским путешественником, на мой взгляд, невероятно афористично описал этих юродивых. Это определение вполне приложенное к православным юродивым. Он сказал, неизвестно чего больше в этих мерзавцах, фанатизма или лицемерия, хотя кажется, что это вещи взаимоисключающие. И это действительно очень точно. Сочетание фанатизма с лицемерием, кажется, не может существовать. Но именно оно по определению живет в юродивом.
Тут я вспоминаю вашу замечательную формулировку о том, что в юродивом сходится максимальное самоуничижение и предельная гордыня, которая именно на этом самоуничижении и базируется.
Да, конечно.
Татьяна, вы хотели как-то спросить?
Да, я хотела бы это спросить. Сергей Акадьевич, а вот можно ли рассматривать его, что как процесс такой перманентный, то есть протяженный? Потому что вот вы приводили пример, где есть временно сильным, мне очень понравился этот фигур, когда в какой-то момент в своей жизни, вот перед большим выбором, Ефим Сирин предлагает стать епископом, вдруг он берет на себя Ферозское, как бы не себя Ферозское. Но тем не менее его при этом не считают Ферозовым, там почему?
Но он такой по своей цели.
Это не важно, да. Можно ли считать, что Ферозе нужно спасть, а потом нужно выпасть? Или это такой процесс, который его не
дальше? Ну, вы знаете, есть цветы, которые имеют соответствующий, так сказать, штамп уже, да, они вот
юродствование.
Мы, да, юродствование, да, юродствование, то есть скоро мы, действительно, вышли за пределы агеографии, то есть житийного контекста, то тут юродство может обыграться очень разные вещи. Вот можно сказать, что вот действительно Ефрем Сирин или другие такие же, как он, когда хотели избежать славы, вот они как-то прикидывались безумными. Можно сказать, что он временный остров, хотя сам он явно этого не сказал бы про себя, ведь для него же это был именно подвиг святости, который на всю жизнь. Я думаю, что сам Ефрем Сирин не одобрил бы такой классификации. Но вот ведь бывают же, например, многочисленные случаи отказа от сиротства. Вот, когда, да, уже чем, значит, постепенно, как-то, по мере того, как исчезает вот парадоксальная святость вообще в Византии, уже вместо этих всех столбиков, вместо всех этих трансвеститов, все они исчезают, постепенно, в X веке, к X веку, Византия как-то устает от парадоксальной святости. Идея уже такая, что хватит нам святых, вот хоть и есть, и есть. А вот, меняется культурный контекст. И, ну, новые святые – это настоятели монастырей, почтенные матроны, епископы, то есть люди, как-то, которые вот, правильно себя вели. Вот, появляется так, что идея, что святой – это просто самый добропорядочный из всех добропорядочных прихожан.
Можно так считать, что юридство, оно в какой-то определенный период возникает, потом исчезает. То есть есть такие периоды, когда юридивы являются таким культурным знанием. А есть периоды, когда совершенно другие культуры являются юридивы, как таковыми.
Да, это, конечно, так. И прежде всего в положении, как говорят лингвисты, дополнительного распределения находятся друг по отношению к другу фигуры юродивого и мученика. Вот где есть мученик, там нет юродивого. И наоборот, где есть юродивый, там нет мученика.
Это интересно.
Потому что пока можно вот это самое чаяние второго пришествия, это желание вот ослепительного сейчас, вот, чтобы оно наступило сейчас, Царствие Божие, вот для этого самого человека, который идет на подвиг мученичества. В таком обществе, где есть такая разность потенциалов между вот повседневным поведением и поведением вот таким особенным, тут юродство не нужно. Когда нету места больше, ну все, откуда взяться мученику, если все в порядке, все христиане, никто не преследуется, да наоборот, преследуются те, кто не христиане. Вот, тут мученик исчезает, а желание мученичества, какое-то вот желание вот этого прикоснуться к вечности, остается. Вот один из таких способов это юродство. Потом, когда, например, наступает ислам, вот с востока, восточные районы захвачены арабами Византии, то где и центры первоначального юродства. Там юродивы исчезают, потому что всякий человек, который хочет пострадать, легко может пострадать за веру, примерно ученический или нет. Вот, это один способ, по которому исчезает юродство. Вот другой способ, это просто действительно вот, ну, такое некоторое высыхание этого феномена в результате того, что все-таки он мыслится как тайная святость, как тайная невестность. И когда это становится общеизвестным, общепринятым феноменом, то из него как-то вылучивается уходит самый смысл. А где же тайна? Где же, если просто можно безобразничать? Да, где это можно просто побезобразничать и потом сказать, что вот это я святой на самом деле, то где же тут напряжение культурно? И именно поэтому, начиная с XI века, мы чем дальше, тем больше византийцы встречаем отказ от юродства, объяснение, что вот это он юродствовал, но он вот не безобразничал. Или там он раньше юродствовал, но потом понял, что это ведет к соблазну, поскольку действительно юродивый занимается ровно тем, что запрещено в Писании, а именно искушает малых всех. Да? Он вызывает в людях неприятные эмоции, он подбивает их, выживает их на то, чтобы они его били, унижали, оскорбляли. Они же, у них же это душевредно для них, да? А он прямо идет и вот это с ними делает.
один из юродивых, Виталий, святой Виталий, даже дает объяснение на этот счет. Такое, я бы сказал, фаталистическое свойство. Ему говорят, ну что ж ты делаешь? Ты же действительно всех как-то соблазняешь на то, чтобы тебя вот бить и унижать. Святой Виталий особенно любил с проститутками общаться все время. Всю жизнь провел, пытался их в борделе. Ну, мы-то знаем, что потом, да, но вообще, ну, всю жизнь провел в борделе. И когда ему говорили, что вот ну что ж ты делаешь, когда он там работал где-то, и говорил, ну вот, все, сейчас я работаю, и теперь слово «бордель». Да. А он алба был, он был монах. У него,
наверное,
на нем была монашеская одежда. Он говорит, ну, если ты не стыдишься нас, ну, ты хоть монашеской одежды своей постыдись. Ну, хоть что же это такое? А он говорил, кому суждено соблазниться, тот соблазнится все равно. Вот. И поэтому мы, этот сатанизм снимает с него моральную ответственность, конечно, очень условно.
Скорее. Вот я хотел бы, я вас не прервал, нет? Я хотел бы сейчас задать один вопрос. Какой-то даже ответ у меня имеется, но вот вопрос, мне кажется, важный и заключается вот в чем. А вот в чем все-таки подвиг, христианский подвиг, блаженного вот юродивого. Ведь смотрите, с одной стороны вы говорите, что он соблазнял малых сих. И как вы замечательно пишете, ну, цитируете, что зло не может не прийти, но грех тому или через кого оно придет. И вот получается, что святой проводник зла. Правда, многие святые потом, многие блаженные потом пишут, что мы простили тех, кто вошел благодаря нам в грех, потому что они не понимали, не оценивали. Но тем не менее они вводят в грех. Это одна сторона. Другая сторона. Вот есть некоторые нормы христианства, которые простые люди понимают, их придерживаются и таким образом приобщаются к учению. Что же делает святой? Блаженный Пахаб, он опрокидывает эти нормы и говорит, что вы не должны думать и оценивать мое поведение как провокационное нехристианское. То есть вы должны знать, что вы не в состоянии оценить, правильно я себя веду или неправильно, христианский и так далее. То есть он, мало того, одних заблуждений, других дезориентирует. И при этом находятся люди, и миряне, и священнослужители, которые считают, что это святость, и трактуют это поведение как святость, и видят здесь подвиг. Конечно, у вас позиция внешняя, но все-таки, вот как вы считаете, в чем здесь подвиг? Что позволяло считать вот все такое поведение проявлением святости?
Ну, я думаю, что это было желание культуры православной сказать, что все не так просто. Сказать, что не забывайте. Вы думаете, что вы ходите к обедне, вы думаете, что вы причащаетесь, вы думаете, что вы раз в месяц даете милостыню нищему, и вы самодовольны, и вы думаете, что вы таким образом...
Это пришествие на выбор.
Да. А он говорит, ничего подобного. Можно вот вблизи валяться, можно заниматься провокацией и все равно быть святым. Вот все наоборот по отношению к тому, что кажется. Вот я вам расскажу поразительную совершенно историю из жития Василия Блаженного. Uh-huh. Василий Блаженный всем хорошо известный, благодаря тому, что в его честь, значит, храм стоит на Красной площади, который вообще-то называется официально Покрова на Рву. Но на самом деле, значит, он там похоронен, его могила почитается. Вот, один из самых знаменитых русских юродивых. Значит, такая странная история рассказывается о его житии. Рассказывается о том, что некий диакон захотел в ученики к Василию. Василий его принял и велел ему делать всякое похабное и какое-то непотребное. И он все, что ему велел, похабного и непотребного, аккуратно исполнял. Вот. Дальше рассказывается, история расширяется. Значит, к некоему живописцу пришел дьявол и попросил, чтобы он изобразил его дьявола Харю на той иконе, которую в данный момент пишет этот иконописец. А сверху он нарисовал образ Благовасия. Ну хорошо, за деньги иконописец соблазнился и это все сделал. Но дальше история еще усложняется. по неизвестной никому причине икона эта начинает творить чудеса исцеления. Икона выставляется в варварских воротах Китай-города, хорошо всем мы представляем это место, и к ней стекаются со всей Руси паломники, она всех исцеляет, а она пользуется всенародным поклонением. Один только Василий Блаженный понимает, видит своим значит, духовными очисами, он видит, что это на самом деле дьявольское изображение, которое у них там есть, и он говорит своему ученику, возьми камень велись, и эту икону разбей. И тут этот ученик разводит руками, говорит, не могу. Чудотворную икону Богоматери разбить не могу. Ах, не можешь, говорит он, а я могу. Берет камень и разбивает эту икону. И толпа набрасывается на него, его бьют смертным боем, волокут его к судьям, его сейчас казнят за чудовищное кощунство, а он говорит, что а вы соскребите слой и увидите там дьявольскую харю. Действительно соскребают, видят дьявольскую харю, юродивого отпускают, этого самого иконописца казнят. Вот. И что же дальше делает наш юродивый? А ученика своего отослал от себя за оное его непослушание. Вот так рассказывает. А теперь я вас спрошу, а что же должен был делать несчастный диакон? Что же он должен был расколоть чудотворную икону?
Да.
Или он должен был, или он должен был это сделать, или он должен был ослушаться ни то, ни другое, невозможно. Это больше всего напоминает такой дзен-буддистский куан. Это безвыходная ситуация. Для нормального человека выхода нет.
А вот речь идет не о нормальном человеке.
Да.
Я предлагаю немножко другую интерпретацию. Или, может быть, просто другое объяснение вот этого парадокса юродивых. Вот мне кажется, что вот то, что мы зафиксировали уже, вот эти безобразия в их поведении, связаны с тем, что юродивый, он рассматривает мир как материал для того, чтобы продемонстрировать свою святость Богу. То есть он, его не интересует мирская святость, вот задача церкви в миру. Его интересует его личное отношение с Богом. Он 20 лет спасался в пустыне, ему этого недостаточно. Он хочет претерпеть еще большие муки, чтобы доказать ему, что он вот такой. А то, что соблазнятся малые или будет разбито, это все совершенно вторично по отношению к вот, их непосредственному взаимодействию. Вот, я не знаю, может быть, сейчас разочкую, вот почему, что дает мне основание так говорить? Потому что мне кажется, что заповеди неравноценны. Вот есть первая заповедь – возлюби Господа Бога. И все остальное прикладывается. Вот ведь юродивый Господа Бога почитает, и никакого бунта против него не возникает. Бунт на таком втором. Или это область, в которую вам не хотелось бы входить, поскольку она вне культурологическая?
Ну, она, разумеется, вне культурологическая, тут ничего не рассказать, поскольку я продолжаю утверждать, что все-таки с точки зрения историка культуры никакого его, никаких его юродивого нет, что он лишь материал для мифотворчества самой культуры, но если действительно рассматривать, тем не менее, его как агента, как субъекта, то, конечно, у него очень сложные отношения с Творцом. И главным образом, конечно, если мы можем, я в письменном тексте я не могу себе позволить этого, а, разумеется, в безответственном устном говорении не могу. Разумеется, конечно, он обращает к Создателю упрек. Почему Создатель терпит несовершенство своего мира? Как же так? Почему Бог совершенен, а мир несовершенен, говорит он ему? Лучше уж, чтобы этого мира вовсе не было. И недаром вот той иконе, которая находится на обложке моей книги, эта идея доведена до максимального самовыявления. Там юродивый Василий Блаженный стоит среди, я бы сказал, атомной пустыни. Там на Земле нет ничего. Вот это единственная такого рода икона. Там нет никаких этих горок обычных, ни храмов, уголов. Здесь только он и Троица. И да, он и Троица, и больше нет ничего. В мире нету больше ничего. Некоторым образом, в моей интерпретации, он уничтожает мир. Он говорит, мир не имеет права, несовершенный мир не имеет права существовать.
вот именно и в каком-то смысле чудовищное безобразие, и вот как, если опять-таки психологизировать, то вообще недопустимо, разумеется. Это чистый экзерсис такой психологический. Конечно, он говорит Богу, когда он вот Парасимен Семерский срывает литургию божественную, он ему как бы говорит, ну что, ты и это готов претерпеть? Ну как далеко, как далеко, твоя терпимость, и неужели ты и это готов снести от людей? Что же это такое, да? В смысле, ну, люди живут безобразно, и именно поэтому
он ходит только к людям, он к Богу.
И в каком смысле это упрек создателю, конечно. И поэтому, когда он идет в бордель, это значит, он, эта культура говорит, слушайте, а почему у нас вообще существуют публичные дома? Это как же так? Значит, христианская держава, а при этом сам Константин Великий, император, при основании Константинополя открыл в городе публичные дома. Это что значит? Христианский государь признает, что значит мы должны все стремиться к совершенству, но при этом признаем одновременно, что человек слаб. Разве это дело, говорит он, ну вот давайте я вам покажу, вот вы что ли вот так вот вы хотите себя вести, вот вы такое можете себе позволить? Я думаю, что, конечно, опять-таки, если считать его субъектом, то, видимо, его нехоть, как теперь выражается, создатель именно таков. Но это не более чем фантазия, потому что, еще раз повторю, никакого его нет, а есть культура, которая мучается двойственностью. С одной стороны, есть абсолютные заповеди, с другой стороны, есть абсолютно благой Бог, и есть в высшей степени неблагой мир. И это та проблема, с которой мучается любая религия. Вот всякая абсолютно, она должна решить этот вопрос. Как быть так? Зло в мире от Бога или откуда-то еще? А если мы не признаем зла как самостоятельного института, то откуда же оно берется в мире? Конечно, это по этому вопросу, это идет лишь одно из высказываний культуры по этому вопросу.
Да, спасибо, очень интересно. Очень интересно. Я хотел заметить такую вещь. Один из важных тезисов юродства именно в том, что они юродивые бесстрастны и, совершая все эти похабные действия, как бы испытывают или демонстрируют свою бесстрастность. Между тем, есть некоторые любопытные факты, которые говорят, что они не бесстрастны. Да и часто мы видим, что они не бесстрастны, когда осуществляют свои действия. Довольно смешным фактом является такой. Еродивый терпеть не может уличных мальчишек, которые бросаются в него камнями. Вот он может испытывать жуткие унижения, да все. Но как только мальчишки кидаются в него камнями, он приходит в дикое возмущение. И вот вы там пишете об одном юродивом, который с трудом спасся от этих мальчишек, ему встретилась женщина с ребенком. И он со всей силой ударил ребенка, и когда женщина ему говорит, что он тебе плохого сделал, и он говорит, посмотришь, в будущем он будет еще хуже, он натворит еще столько, и так далее. То есть никакой бесстрастности здесь речи быть не может. Причем вот этот маленький факт, или допустим, Симеон Энесский, он не смог терпеть насмешливого пения девушек, какие-то куплеты они пели в его адрес, не очень приятные ему, и наложил на них, ну вот, сделал так, что они стали окосили все. Mm-hmm. И потом там полная драма описывается ситуация, когда девушки кинулись некоторые. Значит, дальше он говорит, поцелуйте меня, тогда ваше косоглазие пройдет. Некоторые поцеловали, а некоторые отказались. Он говорит, ну, все, тогда вы так останетесь на всю жизнь. Те кинулись за ним, он от них убежал, и бедные девушки остались косоглазыми на всю жизнь. То есть, понимаете, вот юродивый готов принять муку от народа, там его могут избить, там, от служителей, но от мальчишек, от девушек, которые смеются, он не может, он в силе страсти его пропадает, но где же здесь этого нет?
Ну, мне так кажется, что это было.
Такие детали, мне кажется, это было.
Конечно, я просто хочу понять, где здесь подвиг? Вот подвиг,
вот
сейчас, не позже.
Ну, телега переезжает, если ты хочешь.
Нет, телега переезжает, конечно. Но подвиг – это бесстрашие. 20 лет.
Сережа,
если у вас вопрос, не сможете что-то сказать, это было бы эфилитики. Это действительно важное слово. Оно возникло в эстетической литературе и в тексте настаивает на бесстрастности его такой важный теоретик, как Симеон Новый Богослов, автор 10-11 веков. И он говорит, что, мол, вообще бесстрастие, оно совершенно не земные критерии. Вот если вы, например, вот у него там был его наставник Ерозевый, он творил, видимо, какие-то ужасные безобразия, за что его сказали канонизировать. А Симеон настаивал, что его надо, что он святой, и за это даже его отправили в ссылку. Вот, так что там были не шуточные страсти теперь. Так вот, значит, явно этого самого учителя обвиняли в непристойном похабном поведении. А Семен говорил, да ну, может быть, да, может быть и так, с вашей земной точки зрения, это все выглядит, конечно, очень припохабно. Но на самом деле, поскольку я-то знаю, что он святой, то это все совершенно не имеет никакого значения.
Вот именно.
Это все не имеет никакого значения. И это действительно та точка, где происходит практически отрыв уже этого подвига от земли. И если мы посмотрим дальше на восток, от православия, особенно уже даже не в ислам, а уже в восточные индийские религии, то там тоже такие есть люди, такие есть пасупатас, такая индуистская секта, есть разные, в тибетском ламаизме есть такие явления, когда человек уже просто совсем непристойно себя ведет, он позволяет себе сексуальные связи при всем честном народе.
Явные.
Именно, да. Вот не фиктивные, не фиктивные, как у там Симеона, а уже самые настоящие при всем честном народе. И это никак не убавляет его святости. Потому что для него все, для него бесстрастность носит высший характер. Вот юг может вступать в половые отношения бесстрастно. Мы скажем, что физиологически это невозможно.
Но
кто сказал, что земные критерии о чем-то говорят? Его бесстрастность носит высший характер. Но это же отрывает, на самом деле, это поведение вообще от каких бы то ни было земных оценок. Оказывается, что вообще, вот Еродивый все-таки признает, что мир материально существует, да, потому что, например, воплощение Логоса в Иисусе Христе, это не фикция, да, все-таки в мире есть что-то реальное. Еродивый не может этого не признавать. А восточный аспект, это же все фикция, все майя, все морок. И поэтому это все равно, это абсолютно безразлично. Ну вот. Так что это замечательное вот пояснение, потому что у меня возникал именно такой вопрос, а как, каковы пределы возможностей сохранять вот эту бесстрастность? Ну, вот мы знаем, что юродивый может постять в нужный момент, скажем, в доме блуда, есть мясо, пить вино и так далее. Вот вопрос, конечно, совершенно субъективный, но что, испытывает он при этом какие-то физиологические удовольствия, или его бесстрастность такова, что он с отвращением это ест, вынуждая себя поглощать вот это вот гниль, так сказать.
Да, Платон это все время безусловно. Он ест без всякого удовольствия.
А конечно. Это, да, как чеховская героиня говорила, что я пила чай без всякого удовольствия.
Да, да.
Но тогда возникает следующий вопрос. Значит, юродивый вполне мог сойти с блудницей. И это тоже никак не повредило бы его святости, потому что и здесь, вот как вы рассказывали, как йог, так и он мог с отвращением этот акт воспроизвести. И вы даже в одном очень таком интересном проницательном тексте пишете о том, что кто-то выступил против того, что вот возможно, когда святой спит с мальчиками там и так далее.
Он не восток, это заславный, да.
Это заславный, да.
Нет. Православный святой, конечно, ничего такого не может сделать. И ровно в силу того, что все-таки довольно ясно, или человек может совершить половой акт, или не может. И если он может это сделать, то значит, он точно не без страсти. Вот тут критерий абсолютно.
Да?
А есть можно запрощение.
Нет, но да. Ну и вот вы там замечательно пишете про вот этого классического персонажа Семёна Эмельского, который боролся в пустыне с похотью 20 лет и так не смог ее побороть. И он обратился наконец к Всевышнему и говорит, ну помоги мне. И тот полил его водичкой ниже пупа, и с тех пор он как-то поборол похоть и пошел в мир. Но поборол сам таким способом, как он мог ожидать от других, чтобы другие не смогли этого сделать, смогли это сделать силой воли, силой духа.
Пожалуйста, это не про справедливость.
Нет, справедливость ждать не всегда. Хотя бы логики. Справедливость, хотя бы логики и логики.
Я хочу вопрос вернуть более такой научной форму. Облечь, еще так можно сказать. Поскольку вы выбрали такой культурологический аспект, он всегда предполагает, что явление культуры, оно не явление физиологическое. Соответственно, это явление, которое развивается по своим каким-то законам, правилам. И это явление, оно принимается осознанно. Насколько, я понимаю, что в данной ситуации осознанно принимает не герой для себя геройство, а осознанно общество приписывает ему геройство. Там является какой-то баланс между выбором общества и выбором индивида.
Это очень важно, это очень важный вопрос.
Это такой вопрос, который возник исключительно, слушая вот разные физики, он время упирал на то, что геройство, качество геройства, восприятие этого геройства, это элемент явления, который воспринимается. Мы приписываем геройство тому, кого мы хотим. И это явление как бы социальное, даже можно сказать, психологическое.
Это референт.
Это
очень правильный вопрос. Действительно, все ровно в тот момент, когда оказывается, собственно, это тот фокус, который можно показать один раз, да, казалось бы. И уже после того, как про первую мы узнали, что он был, оказывается, тайной святой, а не похабник, значит, уже следующий не может пойти по этому пути, потому что про него уже будет известно. И все уже тогда тайно его поняли. И именно поэтому юродивый с течением веков приобретает в себе новые качества, которых у него поначалу нету. Вот, например, поначалу в юродивом нету никакого профетизма, то есть никакой пророческой силы. Это не нужно, он просто провокатор силы. А потом, значит, ну как нужно дальше обосновывать его взгляды, то есть у него добавляется пророческая сила. Потом дальше, уже в его русском и росте сплошь рядом пророческая сила. Потом дальше, этого недостаточно все-таки, многие же пророчествуют, добавляются истязания своего тела, вериги. Вот вериги в византийском юродстве почти нет, в русском юродстве почти обязательно. А с 16 века просто абсолютно обязательно, все должны носить тайные вериги. То есть все-таки как-то нужно обосновать тайность этому подвигу. Вот он ходил так в рубище, а у него вериги там. Вот. Это вторая важная вещь, которая совершенно необходима. Таким образом, юродство подлаживается под вот изменяющийся контекст и придумывает себе новые какие-то задним числом новое обоснование. И я думаю, что политическое обличение тоже вот благодатная почва в силу чудовищно жестокого политического режима на Руси, действительно сказать, что бы то ни было против властей, это всегда подвиг. Ну, мы знаем самые знаменитые истории, как они обличают царей, но менее известные случаи, когда они обличали воевод каких-то. Вот, и всегда, подчас, именно это является необходимым условием для чудотворения. Вот, например, Симон Дюрьевецкий, даже житие, которое еще не опубликовано. Да, готовим сейчас с Антоном Атачем Туриловым, готовим издание этого жития. Он, в Костроме был пожар, И, значит, воевода говорит, Юрод, спаси город от разрушения, потуши пожар. Он как даст по морде воеводе, и пожар сам потухнет. Так что, вот его провокация против Сварски, вещь немыслимая ни для какого другого русского человека, она является, вот, так сказать, печатью, что да, он святой.
Сергей Александрович, а вот смотрите, а вот как бы с Иваном Грозным, он очень часто брал для лечения Ирода. Вот он писал в своих посланиях, там, я такой грешный, там, такой грешный себя, там, никчемный.
Да.
Вот как объяснить вот это явление? Это практически единственное явление. Вот,
да, что, да, это странно. Это странно. Вообще говоря, юродствующий правитель, это, в принципе, известная вещь, и Дверсиев был такой один император Михаил III. Но действительно в Иване Грозном это доведено до предела. Иван Грозный чрезвычайно уважал Юродовых, при нем, собственно, этот поле на Москве процвел. Вот, и он действительно всячески способствовал канонизации первых русских Юродовых, это он сделал. Вот, но он в каком-то высшем смысле, с точки зрения культуры, безусловно, древнерусской, его душегубство имело действительно себе противостояние в лице Юродова. Это подчас понимают модернистки, так сказать, в духе Пушкинском уже, да, что вот нельзя молиться лица Ирода. Разумеется, Пушкин представляет действительно иколку как уже действительно в чистом виде обличителя царевой неправды. Между тем, миф этот глубокий очень, и, конечно, он уже ко времени Пушкина выродился. Между тем, нельзя сомневаться в том, что Пушкин недаром называет своего Юродова Николка. Он писал Бориса Годунова в Михайловском под Псковом, а в Пскове все знали, кто такой Никола Псковский. Или Никола Солос, кстати, его забавно называли греческим словом. Вот. И это единственный случай, когда мы можем проследить, как эта легенда зарождалась. И это действительно по-своему вещь, конечно, потрясающая. Значит, в феврале 1570 года, разорив дотла Новгород, Иван Грозный двинулся в Псков. И Псков знал, что его ждет. И дальше, когда он вступил в город, на самом деле он город-то разорил, ну не так чудовищно, как Новгород, но все равно разорил в реальности. Нас не интересует не реальность, а мифополитическое сознание. Значит, первый отчет о том, как, что произошло в Новгороде, оставляет нам участник похода немец Генрих Штанн. Он говорит, что в Пскове был зажиточный мужик, Микула, который колдун, у которого много скота, который живет в богатом дворе, и который сказал Ивану, все, хватит, ступай домой. И Иван ушел. Вот так написано в Штадере. Вот и все, что вначале. Проходит год, и в Пискаревском летописце появляется чуть-чуть измененная легенда. То есть он уже, то есть первый первоначальной легенде, он никакой не родил, он не назван, мало того, он никакой не нищий городской, а он богатый мужик с большим количеством скота. Вот, да. Значит, что происходит потом? В Пискаревском летописце появляется, то есть он беднеет, но он еще не родил. Но он грозит Ивану Грозному карой, и тут Иван не слушается, конь его гибнет, любимый, и Иван пугается, уходит. Дальше, значит, еще один следующий шаг, псковская летопись. Уже Никола уже бедный, уже юродивый, он говорит Ивану, приходи ко мне, ему говорит, значит, вот уходи отсюда. Иван пугается, значит, опять история с конем. На следующем этапе, через два года, Таубе и Крузе пишут, уже новый этап легенды. Он уже бедный, он уже разговаривает с царем из какой-то маленькой тени через окошко. Вот, наконец, последний этап, уже английский посол Джером Гарсей, всего три года прошло, 1573 год, уже Джерому Гарсею вскоре показывают какого-то человека, говорят, вот это он и есть Никола Псковский, какого-то городского сумасшедшего, которого назначили, так сказать, этим спасителем города. Но что интересно, этот самый Никола Псковский уже вырастает до немыслимых размеров, он становится невероятно страшным. Он говорит, он разговаривает с царем под грохот грома, да, под сверкание молнии. Он говорит ему, съешь мясо, вот тебе мясо. А Иван говорит, ты как же в пост мясо? Тот ему отвечает, а как же ты человеческое мясо ешь? Я-то думаю, что на самом деле, поскольку его зовут Солос, то есть уже византийская легенда про Симеона попала в русский фольклор, я думаю, что тут на самом деле изначально намек был на то, что я, Никола, могу есть мясо в пост. Ты не можешь, а я могу. То есть, тем самым, что же получается? Они оба грозные, этот грозный и тот грозный. Ага. И они противостоят друг другу не как там добро и зло, и не как защитник народа против мучителя народа. Ничего подобного. Они две запредельные силы.
Круче, да?
Да, именно. Именно. Этот оказался круче. Он его победил в каком-то запредельном, непонятном обычным людям единоборстве. Сказал, вот ты не можешь есть мясо в пост, а я могу. И значит, я тебе приказываю поэтому, не почему, это не из гуманизма, а просто такова моя воля. Вот уходи отсюда. И Иван слушается.
Сергей, это замечательно интересно. Чрезвычайно интересная вот история возникновения культурного мифа.
Сейчас я только один маленький вопрос по ходу дела, а потом сделаю.
Просто очень...
А капитальные требуют отдельного времени. Так что же получается, что почему Ивану Грозному выгодно и интересно именно личиной родства? Потому что он хочет занять ту же позицию, что вы, миряне, не можете оценивать моих действий.
Да.
Мои действия, вот я казню, милую, мои действия доступны оценке только Всевышнего, а вы должны слушаться, повиноваться. Вот это, кажется, та общая платформа, которая объединяет и которая привлекает, может быть,
совершенно правы. Да, конечно, это именно так. Значит, царь действительно позиционирует, как себя как запредельную силу, которая вне добра и зла, которая действительно запредельна, и которая недоступна мирскому суду, и поэтому единственное лицо, которое равновелико ему, это такой же запредельный герой.
Да.
Конечно. И, между прочим, в легендах, народных легендах об Иване Грозном, а, в общем, народное сознание, мы должны с сожалением признать, считает, народные песни считают Ивана Грозного замечательным и справедливым царем, там история его возведения на царство в одной из легенд представлена поразительно, что хотели русские выбрать царя, и не знали как, и один юродивый посоветовал поставить в воротах Кремля свечу. И вот кто пройдет мимо и свеча загорится, тот и царь. И один начальник большой поехал, решил, что он достоин царства, поехал со своим кучером. И говорит, Иван, говорит он своему кучеру, если я стану царем, я тебя золочу. А Иван в шутку ему отвечает, а если я стану царем, я тебя порежу. И излишне говорить, что когда этот воевод проходил мимо
крыши,
а когда кучер проходил, загорелся. Что же сделал? Кучер немедленно повесил.
Не мог ничего иначе.
Повесил своего воеводу, за что восторженный народ провозгласил его грозным. Вот. Так что, конечно, и недавно его как бы благословляет на царство, такое странное, дикое царство, юродивое еще. Это парадоксальное царство, не с парадоксальным благословением. Так, вы хотели сделать
царство. Поскольку юродство является культурным феноменом, можно ли применять к юродству такие категории, которые мы применяем к понятию игра? Есть ли в этом какие-то свои правила? Потому что я так послушаю, я так понимаю, что чем ближе к нашему времени, тем больше юродство превращается вот в такую игровую какую-то форму противостояния миру, правилам жизни современной. Вот насколько это как-то
можно расстояние? Понятно. Знаете, игра – это очень широкое понятие.
Является
игрой. Конечно, когда появляются точные знания о том, каковы правила превращения в юродивого, то, конечно, люди начинают действительно оглядываться на прецедент и говорить, что вот оказывается, там юродивый всегда должен ходить в платье там перевернутым шоверт на вылаз или так далее. И это уже совсем излет, так сказать, это позднее. Конечно. Но в принципе отличие юродства от игры в более узком смысле состоит в том, что никто, кроме него, не знает правил. Вот юродство страшно тем, что никто не знает, каковы правила, когда это кончится. Вообще, ведь эта игра, да, мы, значит, если мы играем, то мы в равноправном положении.
Как бы да.
Да, а юродивый ставит мир в неравноправное положение.
И, конечно, не это сложно, потому что
да, да, по ходу дела он всегда меняет условия.
Это величина, важно не взять.
Да, 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 да.
Грубо говоря, эта маска не работает. Сразу.
Да, да, по идее не работает, не должна работать.
Нет, этот процесс мне не
нравится. Да, да, конечно. Сергей Аркадьевич, вот что касается игры, это замечательный вопрос, и я тоже как раз хотел об этом спросить, потому что вы довольно часто упоминаете игру, характеризуя юродивого. И всегда это хорошо обосновано. Но вы в одном месте там замечательно пишете, что все-таки игра предполагает второй уровень конвенционального действия. А вот интересный пример с императором Михаилом IX века, который встречает свою куму, идущую из бани, напрашивается фактически силовым образом к ней в гости, устраивает там пиршество, ее мокрое полотенце расстилает в качестве скатерти и начинает руководить всем процессом. И с одной стороны, это похоже на игру, на представление. С другой стороны, агиограф пишет, что Михаил в то же время и царь здесь. То есть это та игра, которая реальность. Это не актерская игра, конвенциональная, а это та реальность, действия, результаты, сюжет которой не ясен никому. И присутствующие не зрители, а участники, и что с ними произойдет. Поэтому вот аспект игры здесь сложен и не всегда прозрачен.
Да, это правда. И именно в этом отношении я считаю неправильной интерпретацию юродства, предлагаемую Александром Михайловичем Панченко. Да, Панченко имеет огромные заслуги в деле исследования юродства, поскольку хотя бы уже потому, что он первым в 70-е годы расколдовал эту тему, позволил об этом заговорить, да, в советской науке, научным образом. Но книга «Смех в Древней Руси», вот его совместно, наверное, Михачева, несет на себе отпечаток очень мощного влияния Бахтина. Бахтина, который был тогда богом, да. Вот, и идея карнавала там царит. И она царит в голове Панченко о юродстве. То есть для него юродивый – это действительно главное лицо карнавала. Но это, на мой взгляд, совершенно неправильно. Потому что карнавал – вещь отмеренная. Карнавал – мы все знаем, что мы играем. Вот мы надели маски, и мы играем. И мы знаем правила, мы знаем, когда это кончится. Да, точно, мы знаем, когда это кончается. А юродство – это игра без правил. Юродство длится всегда. И мало того, именно поэтому на самом деле в карнавале люди смеются от всей души, потому что они смеются на смерти. Да? А в юродстве на самом деле люди не должны смеяться. По прискорбному недомыслию люди смеются над проделками юродива, должны были бы плакать, по идее, если бы у них было истинно духовное видение, должны были бы плакать. И на самом деле он не смешон, он страшен, как впрочем, и, скажем, Иван Грозный, когда он творит свои как бы шестовские безобразия. Это не смешно, это страшно.
Сергей Петрович, а вот как считается в юродстве, как бы внешняя как бы святость, ну как бы столкование в поведении как святость, и вот такой шаг, как то, что они носят середину, дьяволов, который заставляет вот их свернословить.
Они носят себе демонов, как это
там? Они демонов не носят,
не страшны,
да. Они считали, что во многих юродивах спрятан демон.
Нет, вы ошибаетесь. Ну, нет, конечно, нет.
Это высшая святость.
Какая же, да. Нет, какой же демон в святом? Ни в коем случае, наоборот, они изгоняют демонов.
Пока они еще не считают святыми, они для них просто юроды, которые...
Да, внешние наблюдатели иногда...
почему-то
вот... А, нет, вот этого нет, чего не стало нет. Нет, про розовых гарпий вот, не соблюдаешь. Нет. Нет, правда нет. Действительно, их иногда считают бесноватыми, но это по прискорбному недомыслию людей, которые не обладают душевным видением. А сам юродивый Кришна, от него бегут, и мало того, это он иногда приходит к, ну, в какой-нибудь сумасшедший дом, да, где держат действительно бесноватых, и бесы устами вот тех, кем они владеют, говорят, ну что ты там пришел, ты нас тут жжешь, мы не можем при тебе тут находиться, ты не один из нас, уходи, вот это Симеон говорит, ты уходи, ты не один из нас, не прикидывайся, что ты один из нас. А он уж так и так редко прикидывался, и лунатика из себя изображал, и буйно помешанного, а бесов не обманут, бесов и видели, что он святой, так что бесов не проведешь.
Сергей Ильич, а вот можно тогда считать вот, культурное явление, юродство как культурное явление, более связанное с какой-то античной традицией, вот, путешествие в иной мир, открытие нового мира, вот с низкой этой традицией? То есть, если за пределы христианства как такового, делать более таким широким культурным явлением, посмотреть как более широкое явление?
Ну, всякое явление можно посмотреть более широко, конечно, как на что-то и больше, чем просто христианство. И поэтому, конечно, например, важно, и это еще одно отличие византийского юродства от русского, что византий все-таки сохраняет традиции древнегреческой медицины. А древнегреческая медицина знала безумие как форму заболевания. То есть знала беснование тоже, но знала и форму заболевания от различия черной желчи. Вот. Да. И можно было от нее лечить, значит, может быть, как-то были какие-то медицинские подсказки, были всякие показания о том, как лечить безумие. И идея о том, что само по себе безумие не является ни бесовской одержимостью, ни, стало быть, обязательной святостью, в Византии было, были просто нашедшие. А вот на Руси, где медицинской традиции самостоятельно не было, там происходит еще одно важное явление, а именно то, что я называю патологизацией юродства. А именно, что, в общем, какого-то момента во всяком сумасшедшем начинает поверять святого. И собор 1666 года делает специальное разъяснение, какого в Византии нельзя себе представить. А именно, что, а которые от природы малоумны, так тем не поклоняйтесь, их не жалеть нужно, бить не бейте, но поклоняться не надо, они не святые. Они, то есть не всякий сумасшедший. Да, не всякий сумасшедший.
Замечательно. Сергей Николаевич, вы очень хорошо, интересно сопоставили и противопоставили юродство византийское и юродство русское. Вы очень интересно пишете о периферии юродства, о западной. Вот скажите несколько слов, чем западная традиция отличается от восточной, и в частности вот Августин. Вот католичество юродства не знает, да, в таком ярком виде?
Да, оно не знает, такого отдельного подвига нету, и даже тот единственный византийский юродивый, который в XI веке переплыл в Италию и там удостоился святости, называется, до сих пор почитается в городе Прани, Николай Пранийский, называется Перегринус, то есть он странник, хотя его поведение было чисто юродское, но он был странник просто. Вот, свое юродство, квази-юродство, все-таки юродство, развелось в Италии в XII-XIV веках, вот, в центральной Италии. Вот, это Джакопоне да Тоди, это вот несколько таких Пьетро Криши из города Фалиния. Значит, такое явление было, видимо, независимо от византийского образца. Подчас они вели себя вполне провокативно. Что отличает этого итальянского средневекового квази-юродивого от византийского и русского юродивого? Это все-таки некоторый социальный пафос. Один юродивый основывает орден иезуатов, не путаться с иезуитами. Один, другой юродивый, потом с ним так жестоко обращается, что он такой сумасшедший, он, когда в себя приходит, открывает больницу для умалишенных, которая гуманно обходится с сумасшедшими. То есть у него есть некий созидательный пафос. Да, прагматический подход к делу. И в этом смысле это вот такое итальянское псевдоюродство, в нем много, ну, в общем, даже в Святом Франциске Ассизском можно какие-то юродские элементы
это действительно поведение наблюдать. И тем не менее, все-таки слишком много вот организационного, вот там, в том же французском.
Да, все равно сознание.
Да, да. Да. Он, с одной стороны, слишком психологичен, он слишком тонок, да, в этом смысле. Вот недаром же православие не знает стигматов, да? А с другой стороны, слишком социально активен, слишком он направлен на созидание в мире всем, а юродивый слишком одиночка в этом смысле. Хотя, действительно, отдельные элементы, потом в Испании даже некоторые были такие вот псевдо-юродивые. Ну, в общем, конечно, все-таки в тех параметрах таких, которые существуют в православном мире, на Западе не было.
Вы еще пишете об одной очень интересной оппозиции, которая связана с следующим. Вот восточный юродивый, он в своей святости безапелляционен, дерзок, считает себя непогрешимым, невиновным и не колеблется в своей святости. А вот в католичестве все-таки принято другое представление о святости. Постоянно сомневаться. Почему вот там самобичевание? Да. То есть вот, может быть, этот аспект, он как-то тоже, демпфирует, принижает вот этот вот стимул для образования
юродства. Да, да, это очень важно. Это важный действительно критерий. И в целом ряде житий сказано, что герой или героиня хочет принять на себя подвиг вот такого провокативного поведения, но какой-нибудь там духовный наставник говорит, что это ведет к соблазну многих людей, и поэтому этого не надо делать. И действительно это соображение, но это та же самая идея социальной ответственности святого, да, о которой я говорил. Да, конечно, именно это тоже стояло безусловным препятствием на пути возникновения юродства в католицизме.
Спасибо, Сергей Аркадьевич. Мы должны заканчивать, все-таки еще два вопроса. Один вопрос, подводящий итог нашей беседе, вот мне бы хотелось каких-то дефиниций. Вы большое внимание уделяете попыткам определения вот юродства, замечательно пишете, что прежде всего это симуляция, во-вторых, совершенно бескорыстная и лежащая в плоскости христианской, но все-таки это не всякая симуляция, даже в христианском плане. Вот можно было бы в нескольких словах все-таки очертить самые характерные признаки классического византийского юродства, откуда уже потом многое проистекло.
Да, я бы сказал, что это не просто симуляция, и даже не просто благочестивая симуляция, а это симуляция, которая не имеет никакой внешней цели другой. Ведь, например, вот бывает, что бывало такое.
Другой, кроме святости.
Или какой-то вообще другой, кроме эскатологии. Кроме эскатологии. Потому что бывало, что, например, человек прикидывался даже в церкви сумасшедшим, чтобы, например, из него изгнали беса. Ну, это, так сказать, в таких целях обмана, да, людей. Такое в географии встречается, что люди договариваются, что ты будешь разыгрывать бесноватого, я из тебя изгоню беса, тебе денег дадут, а мы потом поделимся.
Правильно?
Да, да, да. Такое бывало, но, разумеется, это не юродство, это вообще безобразие. Но бывает даже очень благочестивая симуляция. Например, один человек, чтобы изобличить вора, прикинулся безумным и стал на вора напал, стал его душить и кричать, что святой там Андрей, по-моему, приказывает тебе отдай украденное. И этот вор испугался и отдал украденное. И этот самый человек, хоть он и прикидывается безумным, и даже в храме, и даже в общем хороших целях, он не юродивый. Не юродивым является, например, мученик, который временами бывало такое с мучениками, симулирует момент слабости, симулирует безумие, чтобы его не мучили, значит, эти самые родители. Это тоже, хотя это благочестивый человек, но это, конечно, не юродивый. То есть юродивый – это человек, в котором усматривают под личиной безумие или непристойного поведения, все-таки, может быть, и так или иначе, провоцирующего поведения, люди усматривают намерения никак не прагматические, не там получить деньги, не спастись от преследования, а исключительно только напомнить людям о
сакраментальных тайнах бытия, о том, что мир не сводится к тому, что видимо, что главная реальность невидима, она находится за гранью, что об этом нельзя забывать. Вот, так сказать, тот главный смысл, который культура вкладывает, на мой взгляд, в мир.
Огромное вам спасибо, была замечательная беседа. Еще маленькие два замечания и один вопросик, пожалуйста.
Не вопросик, я просто по итогам нашей беседы, мне кажется, книжка была столько вопросов, потому что она, наверное, требует как бы второго
кто-то. Продолжение.
Потому что
столько, я об этом хотел сказать.
Столько всего неохваченного, потому что это система огромная, она касается, ну, как бы, мироустройство, миропорядок в целом, и взглядов на этот мир, и можно еще очень много сказать, Сергей Аркадьевич, и вы владеете материалом настолько, что вам вполне по силам, и мы были бы рады, если бы вы продолжили эту тему.
Да.
Очень просто страшные лекции.
Да, я продолжаю, Сергей Аркадьевич, вот вы же прекрасно знаете эту интерпретацию. Чем больше вы расскажете, чем больше круг, тем больше проблем возникает, да, связанных, да, с этим кругом. Разумею. Поэтому то, что это будут вопросы, это только говорит о том, что у вас огромные материалы изложены, да, но соприкосновение тем самым становится еще больше. И последнее, может быть, чтобы завершить, скажите, пожалуйста, несколько слов. По-моему, очень важно, что это не просто второе издание первой книги. Вот расскажите немножечко о предисловии, потому что не все смогут увидеть книжку, а это, тем не менее,
общественный момент. Ну, первое и самое главное, все-таки, это то, что действительно русская половина добавилась, она равна по объему византийской, и ее не было. Первая русская глава в издании 1994 года носила иллюстративный характер, был написан мы по литературе в значительной степени, без обращения к источникам, а тут я предпринял все-таки... или предпринял свои собственные изыскания источниковедческие. Мне удалось найти целый ряд неизвестных доселе юродивых, как византийских, так и русских, вот, неизвестных никому,
да,
вот, раньше, или известных только по именам, а я нашел о них какие-то упоминания в источниках, в других источниках, подчас не о географических и так далее. Вот, это первое. Второе, это, конечно, концептуальная вещь. Потому что, когда я писал свою первую книгу, я все-таки исходил из того, ну, как бы из навязываемого вот православным контекстом, из такого, как бы, предположения о том, что вот есть такие вот люди юродивые, да, и в этом не было достаточно конвенциональности в моем подходе как-то. И это определяло, ну вот давайте я употреблю еще одно ученое слово, примордиалистский подход. То есть я считал, что это вот такая есть вот такая сущность, да, есть такая субстанция, как юродивые, я должен ее искать. И, конечно, это сужало подход, а вот в новой книге я это решительно пересмотрел и гораздо больше ввел туда элемента именно вопроса о том, а кто это говорит, а кто нам об этом рассказывает, от чьих слов, да,
интерпретационная,
да.
Это замечательно важно, очень здорово. Ну что ж, еще раз огромное вам спасибо. Мы очень признательны и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо.